Добрый вечер. Сегодня мы затронем с вами такую тему, которая называется «Как научиться отличать внутренний голос Божий». Я тему эту затронул в связи с тем, что получил не так давно одно письмо от одного человека, в котором он меня попросил. Я его прочитаю так, чтобы было понятно. Вот какие вопросы его волнуют, думаю, что подобные вопросы многие из нас, если мы, конечно, искренни пред Богом, да, и неформальны в вопросах своего спасения, я думаю, что в наших душах тоже иногда возникают такие вопросы, и есть желание услышать что-то такое, чтобы потом можно было, ну, действительно разбираться легко, и без ошибок отличать голос Божий от голоса сатаны, которые мы внутри слышим. Вначале я вам прочитаю это письмо. Конечно, я не все читаю, потому что там есть такие личные, как говорится, личная информация. Прочитаю только именно то, что касается вопроса самого. Здравствуй, Саша. Я бы хотел сегодня или в ближайшее время поговорить с тобой по скайпу. Как будет свободное время. Я все никак не научусь отличать мысли внутри себя правильные от неправильных. И понимаю, что вся проблема во мне. Путаюсь в выборе верных решений. И мне стыдно, что к своим 40 годам так и остаюсь глупым, не умеющим принимать правильные разумные решения. И это вводит меня в уныние, депрессию, а это уже нехорошо. Очень хочу иметь близкие отношения с Богом, чтобы четко Его понимать и быть исполнителем Его слова. Уметь отличать Божий голос. У тебя это хорошо получается, чему я очень рад. Значит, этого может достигать каждый, кто этого хочет. И кто стремится к таким отношениям. От результата таких отношений, ну он имеет в виду с Богом, да, от результата таких отношений зависит, счастлив, спокоен ли ты будешь или наоборот. Ведь огромная разница, когда испытания и трудности проходит мудрый Божий человек, или когда эти трудности сваливаются на человека за его глупые, немудрые решения, поступки, как последствия его ошибок. О, если бы знать в каждой жизненной ситуации, как правильно и мудро поступить, то было бы намного легче, увереннее жить, и никакие сомнения тебя бы не одолевали. Всему этому нужно научиться, но часто это плохо получается. Заранее благодарю и надеюсь, что ты ответишь на мой вопрос. Ну, я человеку сказал, что если он не будет против, это вопрос такой, что был бы полезен и для многих других людей. И я ему сказал, что если ты не будешь против, он ответил, что он не против, чтобы я эту тему затронул, ну, как говорится, для всех тех, кому будет она интересна. Так вот, значит, что хочу сказать по этой теме. Ну, первое, если мне память не изменяет, то мне кажется, что я уже когда-то говорил на подобную тему. Может быть, так даже называлось, может быть, чуть-чуточку немножко отличалось название темы, но мне кажется, что я все-таки говорил по этой теме. Но, может быть, вот кто-то этого не слышал. То ли не понял тогда, когда слышал, потому что мы все-таки люди, знаете, вот читаем иногда Библию, да, вот прочитали, и какой-то текст является прямым ответом на нашу проблему. Ну вот мы его прочитали, вот не были мы зрелые в этот момент для того, чтобы вот это понять. Мы пошли дальше читать, а проблема нас мучит. Ответ мы вроде бы ищем, но мы еще не созрели вот в этом тексте увидеть ответ на свою проблему. А когда бывает, проходит время, и мы опять попадаем на этот текст или в такую же подобную ситуацию, и вдруг мы как бы удивляемся и говорим сами себе, ну как я этого не видел в прошлый раз, когда я об этом читал. Так вот, я это к тому говорю, что, может быть, кто-то не слышал, кто-то в какой-то момент слышал эту тему, но не понял тогда, когда читал, да. Поэтому подобные вопросы могут снова и снова созревать, и желание услышать ответ на него будет появляться у людей. Ну, знаете, иногда люди говорят, так ты сбрось ссылочку, где ты уже говорил, пусть там послушают. Ну, поймите меня правильно, да. Вот то, что в YouTube есть у меня на канале, ну, это есть. Есть кое-что у меня в моем блоге, когда еще не было YouTube-канала, да. Кое-что, вы помните, были у нас, проходили конференции, где записи были, но они вообще не находятся в YouTube. И если честно сказать, где эта запись, чтобы мне вот, ну, будем так говорить, сказать человеку, да, где это можно было послушать. Вот, ну, я даже затрудняюсь, где найти. Есть где-то у меня в каких-то там загашниках, да, но найти, потом надо куда-то же залить, ссылочку сбросить, да. Честно скажу, что ну, никогда этим заниматься. Но так как я говорю, ну, не по шпаргалке, да, и не говорю одно и то же самое каждый раз, даже если я тему повторяю, я каждый раз как бы заново поднимаю ту или иную тему. Поэтому я и могу сказать то, чего раньше не говорил. Может, с другой стороны подойду к этому вопросу. Другие тексты смогу употребить. Может быть, какие-то тексты повторю из того, что я когда-то говорил. Так что, как говорится, вперед, да. Будем рассматривать мы с вами сегодня эту тему. И с чего бы мне хотелось начать нашу беседу? Ну, так это с того, кто или какой человек вообще способен слышать, отличать и понимать голос Божий или голос истины. Вы понимаете, да? Ведь каждый из нас, читая Библию, понимает ее по-своему. Человеку кажется, что он ее понимает правильно. Но жизнь дальнейшая, опыт показывает. Иногда через время мы начинаем что-то по-другому понимать. И последствия показывают, что это нам так казалось, что мы правильно понимали Библию, а мы ее неправильно понимали. Тот или иной текст неправильно толковали и неправильно строили какие-то свои жизненные там позиции или планы, да, в связи с тем, что неправильно понимали текст. Так вот, к чему я это говорю, что ну, если не говорить о нас, о нашем уме, о нашей способности восприятия, правильного восприятия истины, если не делать акцент на то, что это от нашего склада ума зависит, поймем мы или не поймем, или правильно, или неправильно, и в какой степени, то это будет неправильно. Я могу прочитать вам массу стихов, сказать, так будем говорить, абстрактно, вот написано, вот там разум, вот там чувство, да, вот там такие, как говорится, нюансы, тонкости какие-то, да, но если мы не поймем, что именно от нас, от нашего состояния зависит, правильно или неправильно мы будем понимать истину, то мы будем, я буду говорить, что мы очень многое потеряем, если не все. Мы можем этого не понять. В церкви говорят о том, что надо молиться, что надо доверять, что надо слушать, когда кто-то там из-за кафедры в церкви объясняет истину. Но я хочу сказать, что люди-то не понимают, да, верить надо, доверять надо, соглашаться, сомневаться не надо, да. Но человек не понимает, что в нем проблема, почему он не понимает истину. Почему он читает Библию и не видит того, что там написано, как говорится, черным по белому. Причем там не надо даже толковать. Он этого не видит, он это не понимает, потому что он в истине. Как он понимает, как ему объяснили, он в истинной церкви, а там Дух Святой, а если Дух Святой и так объясняет, что на это не обращаю внимания, то я вот и нахожусь, как говорится, вот как я так понимаю, в своеобразном каком-то церковном свете, да. Но это не есть истина. Поэтому для того, чтобы вот разобраться в этом вопросе, мы должны понимать, какой человек, да, вообще способен слышать и понимать вот этот голос Божий. Отвечая на данный вопрос, я хочу обратить ваше внимание на то, что нет никакой такой особой разницы в том, как правильно, вот по Божьему разумению, понять библейскую истину, или же как внутри отличить голос Божий от голоса сатаны. Дело в том, что Писание писали святые Божьи человеки, будучи движимы Святым Духом. И тот же самый Святой Дух, если мы правильно его понимаем и слышим, говорит внутри нас. Поэтому сам принцип распознавания один и тот же. Я еще коснусь такого момента, так уже попутно. Мне иногда говорят, ты вот так говоришь, у тебя все вроде бы так логично, вроде бы ни к чему ты, к тебе не подкопаешься, а тебе не кажется, а тебе такие мысли не приходят в твою голову, что, может быть, ты точно так же самоуверенно объясняешь, и ты, может быть, тоже заблуждаешься и людей ведешь в заблуждение. Я говорю, если ты видишь, что я заблуждаюсь, возьми Писание, возьми нашу инструкцию, наш учебник, покажи, где я говорю не так. И мы сядем, будем разговаривать. Тут не надо абстрактно разводить на абстрактные темы какие-то разговоры. Покажи, где и в чем ты не прав. Так вот, я иногда таким людям, которые говорят, что, а может, ты тоже ошибаешься, а чем это можно проверить? Так вот, я таким людям говорю о том, как можно проверить, значит, каким таким, будем говорить, тестером, да, проверить, правильно ли я понимаю. Я для себя могу, вы для себя можете проверить, мы можем проверить, правильно ли мы понимаем истину. И такие моменты, на которые я хочу обратить ваше внимание. Вы знаете, что, в общем, мы понимаем Богом, как бы через людей написано вот это Писание. Иногда люди говорят, что это вот люди же писали. Ты понимаешь, что они могли ошибиться, там не то слово какое-то, да, написать и исказить смысл. А я говорю, что слово можно разное употребить. Самое важное, да, люди писали своими словами на том уровне, будем говорить, умственного развития, на котором находились. Выше и больше написать они не могли, чем они сами способны были на тот момент понимать. Но эти люди, они вот написали, или Христос там говорил, а люди написали такие слова: «И познаете истину, истина сделает вас свободными». Как вы помните, там речь идет свободными от греха. Помните, да? Фарисеи, которые слушали, они как бы сказали: мы не были рабами никому и никогда. А там дальше написано: он же говорил о грехе. Он говорил о свободе от греха. И вот обратите внимание, вот все мы говорим, там претендуем на то, что вот мы познали истину. В Библии есть такие слова у Иоанна в этом первом послании. Кто говорит, что он познал? Уж извините, вот сейчас пока говорю, дословно текст как-то вылетело слово. Кто говорит, что он познал истину? Кажется так. Но согрешает, или познал Бога, или истину, вот что-то так. Но согрешает, обратите внимание. Кто говорит, что он познал, но согрешает, тот не видел его и не познал его. Обратите внимание, наличие греха, пусть кому-то это не очень нравится, пусть согрешение, как написано, да? Грех – это большое что-то, а согрешение – это такой маленький проступочек. Так вот, Иоанн говорит, кто говорит, что он познал Бога, но согрешает, тот не видел его и не познал его. Вы слышите, да? А слова Христа, которые я вначале сказал, и познаете истину, заметьте, я чуть перефразирую, если вы действительно познаете истину, познаете, будете понимать смысл вот этого выражения познать, не узнать, не прочитать, не услышать, а познать, в чем-то как бы убедиться, да, проникнуть в смысл вот этой истины. Так вот, если мы действительно правильно поняли или познали, то мы в обязательном порядке, в соответствии с Божьей инструкцией, вот проблема, какая внутри нас есть, грех, который у нас есть, да, или ситуация, в которой нам надо занять правильную позицию, ситуация разрешится, а грех победится. Если я читаю, думаю, что понимаю, потому что молюсь и хожу в самую правильную истинную церковь, но, извините, язык не дружит с мозгами, лишнее болтаю, уши слушают то, что не надо, чьи-то сплетни, язык передает, колы в сердце всякие, обиды, недовольства, зависти, то разговаривать о том, что мы познали истину, что на мне Святой Дух, что я хожу в истинную церковь, и что у нас самый истинный проповедник, пастырь, я вам просто говорю, выбросьте это из своей головы, иначе никогда не выберетесь из этой ловушки. Это не мои слова, это слова Божьи, да? Слова, которые я вам только что процитировал. И познаете истину, если будете в истинной церкви, где истина настоящая, божественная, где смысл божественный, а не наш человеческий, всякий иски, типа баптистский, адвентистский, или православный, там, или католический, да, то мы будем без греха. Церковь, которая заявляет, что грех непобедим, вообще, как говорится, подписала себе смертный приговор. А мы со своей верой в том же гробу будем лежать. Это один момент, заметьте. Если мы правильно поняли, должно хорошо, правильно, по-божьему получиться, или, если касается греха, мы должны от него избавиться. Если не избавляемся, если в пролетах и в залетах, значит, не поняли голос Божий, не отличили, практика опровергла. Знаете, есть еще такое крылатое выражение, как пословица, да, уже критерием истины является практика. Все, что не подтверждается практикой, что нельзя в жизни доказать, это прямо категорически отвергает все наши утверждения и все наши верования. Далее. Если мы понимаем Писание правильно, как нам кажется, то, учитывая, что Библия – это цельный механизм, как мотор в машине, где нет какой-то детали, которая вообще там непонятно почему находится и не принимает участие в процессе работы двигателя, да, мы должны понимать, что Библия – это цельная книга, цельная инструкция, это наука, где последовательно все библейские стихи повязаны между собою и дополняют, развивают друг друга и вместе создают такое понятие, как истина. Если я правильно понимаю, Библию, у меня не может быть противоречий, ну не может в моторе, допустим, от какой-то легковой машины быть какой-то там, я не знаю, коленвал там или какой-то клапан, допустим, с большой грузовой машины, там, Мерседеса или Вольво или КамАЗа. Но не влезет туда эта деталь, не впишется никак и не поедет мотор вот с тем коленвалом, допустим. То есть Писание не противоречит самому себе. Если мы говорим, это там то не так, что здесь противоречие есть в Библии, я должен сказать, если мне обращаться к верующим, вы говорите, упрекаете Бога в некомпетентности, в нелогичности, следовательно, в глупости и отсутствии мудрости. Раз он так написал, и что там одно место противоречит другому, третьему, пятому, десятому, то уж извините, тогда вы можете, вы предъявляете претензии к Богу. В том, что мы умнее Бога, я думаю, ну, излишне даже говорить на эту тему. И еще один такой момент. Это я чему говорю, чем можно проверить. Практика – это один момент, да? Далее. Отсутствие противоречия и логичная связь всех стихов. Это второе подтверждение будет. Хотя первого уже достаточно было бы. Если практика подтверждает, опровергнуть невозможно. Далее. Еще один такой момент, на который нам с вами нужно обратить внимание. Тот Дух Святой, которым писали Божьи человеки Писание для нас, тот же самый Дух, исходящий от того же самого Бога или Христа, в котором или в которых нет ни тени перемены, тот же самый Дух, если мы будем воспитывать свой разум, и он у нас будет настроен, ну, будем так говорить, на хороший музыкальный лад, да, мы будем слышать те же подсказки, о которых нам написано в Писании. Те же советы, те же обличения во грехах, те же предостережения внутри мы будем слышать. И тот же самый голос, который побуждал кого-то писать Писание, и который меня побуждает, или каждого из вас побуждает поступить вот так, а не вот так, как нам, может быть, казалось, да, это будет, вы увидите опять ту же гармонию, и это будет третий момент, на основании которого можно еще раз самого себя перепроверить, я правильно понимаю истину или нет. Я не говорю, что я все правильно понимаю, что я не ошибаюсь, да, кто меня длительное время слышит, тот знает. Говорил я 10 лет назад, допустим, на такую тему. Я говорил, стихи приводил, примеры. Противоречия нет с тем, что я говорил 10 лет и что я буду говорить сегодня. Нет противоречия по сути. Но по тонкостям, которые дополнят то, что говорил я когда-то, да, по тонкостям, по деталям, новые тексты какие-то, новые ситуации, новые примеры. Я же не стою на месте, я все время шевелю мозгами, да, поэтому у меня каждый день где-то какие-то детали открываются, какие-то нюансы, какой-то текст по-другому высветился в моем сознании, и это будет дополняться, но противоречия не будет. Вот что я говорил раньше и что я буду говорить сегодня. Поэтому принцип, как я сказал, распознавание, правильно я понял, неправильно понял, голос Божий или голос сатаны один и тот же. Вот если внутри меня происходит борение, я не знаю, как один голос отличить от другого, ну, возьмите Писание. Но для этого надо его знать. Вы понимаете, если мы читаем, не понимая смысла Писания, если у нас нет гармоничной увязки между текстами, если у нас все, знаете, как пазлы, которые, как говорится, перемешанные, да, ну тогда как мы можем Писанием проверить? Ну кое-что проверим, кое-что мы знаем, допустим, там, что не надо делать. И если мы будем вникать в себя, мы можем понять, что меня побуждает сейчас внутри какой-то голос к тому, что Библии запрещено. Можно и так вот разобраться в этом вопросе. Но если мы не понимаем всего и побольше, и поглубже, конечно, не во всех вопросах, не разной тонкости или толстости, да, можно, если какая-то тема или вопрос, не везде и не в одинаковой степени мы можем разобраться. Но мне хотелось бы с вами говорить именно о том, чтобы мы научились понимать во всех тонкостях вот этот вопрос, когда Бог говорит, когда сатана говорит, когда это мое человеческое или же сатанинское через мое человеческое, или когда это действительно побуждение от Бога. Мы когда Библию читаем, у нас тоже иногда откроется что-то такое, и мы думаем, вот от Бога я прочитал, мне открылось, ну, допустим, что мы должны быть добродетельными. Прочитал, ну как тут не понять, что это от Бога? Вроде добро же от Бога, да. И не сразу мы можем понять такой момент, что добродетель безрассудительности иногда, а то и зачастую, от сатаны. Поэтому читать Писание – это обязательно. Вникать – это обязательно. Размышлять – это обязательно. Практиковать – это просто необходимо. Практика, знание Писания и способность слышать голос Божий, я так скажу, вот три кита, на которых стоит истина, которую можно проверить, чтобы быть, ну, как говорится, убежденным или утвержденным, что это не просто непонятно чье мнение, да, Божье или сатаны, а я думаю, это Божье, а чтобы точно знать, на истинном ли я пути или же нет. Вот с чего хотелось бы мне начать, исследуя уже некоторые места Священного Писания. Первое место, на которое я хочу обратить ваше внимание, это вот как раз я сейчас прочитаю вот к тому, о чем я только что с вами говорил. Кто или какой человек способен слышать голос Божий и отличать истину от заблуждения? 1 Коринфянам 2 глава с 11 по 16 текст. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Вот обратите внимание, я сейчас с последнего стиха начну свои рассуждения или размышления. Заметьте, Павел пишет такие слова: «А мы имеем ум Христов». Ну, если мы говорим, что Христос наш Спаситель, Он, будем так говорить, столб нашей веры, да, это тот, кто за нас умер, тот, кто за нас болеет, тот, кто нас спасал и спасает, да. Так вот, и тот же, он же есть учитель, а мы его ученики. Так вот, обратите внимание, у Христа, я думаю, вы понимаете эту логику, есть свой ум на уровне, я уже так буду говорить немножко банально, да, на уровне Христа. У него Христов ум. Теперь. Если у нас или у меня не Христов ум, то есть имеет только какую-то степень этого ума, то есть какой-то процент, ну пусть там 5, 7, 8, 10 процентов этого ума есть, а 90 нет. То есть вы понимаете, да, мой ум Христов, будем так говорить, очень-очень относительный. Только в каком-то процентном соотношении может претендовать на то, что он Христов. Я думаю, вы уже понимаете, что если я не имею ума Христового, вот в том плане, на те 100%, которые у Христа, я думаю, вы понимаете, если у меня пусть 10%, то на 90% я буду ошибаться вот в том разрезе вопросов, жизненных ситуаций, где мне надо будет разобраться. Если эти вопросы входят в те 90%, в которых я не разбираюсь и мелко плаваю, то там я могу наделать массу ошибок. Ну, а те 10%, которые мне уже более-менее, сказать, известны, да, ну, вот тут я могу и поступить по уму Христовому. Вот тут я и сделаю так, вот как надо, по-божьему, да. Так вот, смотрите, Павел пишет, чтобы можно было судить об уме Христа, мы должны познать ум Господень. И кто его познал, тот имеет ум Христов. Я вам уже говорил когда-то, я иногда эти тексты употребляю довольно часто и иногда их комментирую. Я вам говорил вот это выражение, вот сегодня даже сказал, и познаете истину. Что такое познаете? Вот кто-то рассказывает мне, пусть даже сам Бог рассказывает мне какую-то истину. Я ее просто слушаю умом. В уме я, может быть, вижу логичность, вижу разумность. Вроде бы соглашаюсь. Ну вот я послушал, повернулся, пошел, живу своей жизнью. Заметьте, я услышал, но я не познал. Познать – это углубиться в смысл вот этой истины. Понять ее логику изнутри. Вот, допустим, ну, кто-то бы на меня смотрел и сказал бы там, ой, ты, Саша, в какой-то там ситуации, мне так понравилось, как ты поступил. Но этот человек говорит, мне понравилось, но сам так делать не будет. Тогда возникает вопрос, тебе понравилось, а почему ты тогда не делаешь? А потому что он не понимает, ну, в общем, умом он согласился, что это правильно, хорошо. Ему понравилось. А вот почему понравилось? У него не хватает какой-то логики, какого-то знания, какого-то более глубокого понимания этого. А откуда вот это познание приходит? Вот, ну я пример приведу. Есть такое понятие, знаете, дерево познания добра и зла. Вот нам говорят о зле, что это зло. Мы смотрим, но мы пока не съели этот плод. Пока не вляпались в эту ситуацию, пока не поняли, насколько легко туда попасть и насколько тяжело оттуда вырваться, мы не познали. Вот когда познали, попали туда, да, я сейчас не говорю, что так надо познавать. Бог сказал, не надо познавать, не прикасайся и не подходи. Ну, уже произошло это в истории, и мы в основном на это дерево лезем и с него не слазим. Все время познаем, потом говорим, ой, как плохо. Но если мы поняли, что плохо, вот то занятие, вот так дружба с такими людьми, если мы это поняли, как мы говорим, если кто-то говорит, я понял, как вредно курение, я понял, как вредно выпивка, я задаю вопрос, ты говоришь, что ты понял и куришь, говоришь, что понял, какой вред от алкоголя и пьешь. Ты понял, ты говоришь, что ты понял, что с этими товарищами нельзя было дружить. И дружишь, идешь и ищешь их. Ищешь общение с ними. Значит, ты что-то дошло, но ты не познал. Познал это до такой степени, что ты начинаешь ненавидеть то, что ты познал. И ты начинаешь это, как говорят, не переваривать. И ты уже туда не идешь, и ты говоришь, все, конец, на этом точка. Вот это называется познал какое-то зло. Вот так мы познаем чьи-то советы. Мы читаем Библию, и пока мы на практике не применим этот текст, пока мы не вникнем в этот текст, на практике не увидим пользу, которую дает нам эта истина или Бог через это слово. И пока мы не увидим, не прочувствуем, не поймем, не влюбимся, не прилепимся к этому, у нас внутри не поменяется, и мы не можем сказать, что мы познали истину. Вот если я познал истину, то я по-другому уже жить не буду. Это я сейчас, это другая тема, тоже на нее говорил. Вот это называется родиться свыше. Родиться от Духа, от Бога, с помощью которого я слушаю, понимаю, применяю на практике, и Бог мои мозги там как бетономешалку поворачивает, или я поворачиваю, да, и я дохожу до глубинного понимания, что я начинаю понимать, все, по-другому я больше жить не буду, то я уже ненавижу, а без этого жить не могу. Вот это рожденный свыше, рожденный от духа, да, рожденный от духа. То есть, заметьте, тот умер человек, а вот этот родился. И он грешить уже не может. Потому что я уже настолько этот вопрос познал, что я то уже настолько возненавидел, что для меня вернуться к прежнему греху, это все равно, я не француз, все равно, что жареную лягушку съесть. Нет, для меня это мерзость. Крысу хорошо приготовленную, для меня это мерзость. Вот для меня, если я познал какое-то зло, убедился, да, с помощью Божьей, для меня это такая мерзость, что меня, как говорится, в дрожь будет бросать от одной мысли туда вернуться. Вот рожденный свыше грешить не может. Так вот, сейчас возвращаемся к тексту. Вы видите, да, чтобы понимать истину, чтобы разобраться, чей это голос, чье побуждение, от Бога или от сатаны, да, мы должны иметь ум Христов. А ум Христов, я вам уже тоже говорил довольно часто, мы его должны воспитывать. Он не сразу таким появится. Это процесс, лестница, где со ступеньки на ступеньки, от силы в силу, от славы в славу, от благодать на благодать мы получили, да? Мы поднимаемся, набираемся ума, как любой школьник, который ходит в школу и приобретает, я уже так буду говорить, школьный ум в каких-то областях знаний. И заметьте, это процесс познания. Если мы прочитали текст, но мы не вникаем, не размышляем над этим текстом, потом не наблюдаем, как он в жизни, в моей жизни, в жизни людей, которые меня окружают, не наблюдаем, не проверяем, как на практике это все действует, мы вообще не имеем представления о таком выражении, как познание, как познать. Мы просто читаем, глазами бегаем, а дальше слепо верим. То есть, другими словами говоря, мы верующие фанатики. Верим, не понимая, а потом говорим, да, вот мы читаем, вот мы молимся, а вот ничего не получается. А у нас ничего не получится, мы не рождаемся свыше, мы не знаем, что это такое, мы не знаем, что такое познать истину. Познать – это проникнуть в глубину смысла. Есть буква закона, а есть дух закона. Так вот, буква закона – это вот так, как написано, а дух – это толкование. Это глубинное знание, изнутри которое мы должны понять, чтобы потом понимать все, как говорится, тонкости того или иного закона там, или статьи, если это уголовная статья. Вы поняли? Познание должно быть, а познание без практики не бывает. А если у нас вера без дел, то есть без практики, если мы вообще не пытаемся что-то делать, у нас и мысли не возникают, и, как говорится, углубиться мы не можем, поэтому мы вот так мелко и плаваем. Надо субботу соблюдать, у кого-то воскресенье, кому-то обрезание обязательно надо, кому-то еврейский праздник, ну прямо приспичило, жил-жил, а тут вдруг стало плохо, оказывается, что еврейские праздники не празднуем. Я говорю, вы знаете, ничего не поменяется. Нет субботы, нет воскресенья, нет говорения на иных языках, нет того, что мы к Богу будем обращаться с именем Иегова, абсолютно ничего не поменяется. Мы не то, что мелко плаваем, мы вообще рыба-верховодка. Мы не углубляемся, и мы не знаем, что это такое. Так вот, я возвращаюсь теперь к началу этих текстов. Смотрите, кто из человеков знает, что в человеке? Вы обратите внимание, вот вопрос, который я зачитал вам из письма, да, вопрос, как звучал, как научиться отличать вот этот голос Божий от голоса сатаны. Заметьте, и один голос, и другой они внутри человека. Ну, кто-то скажет, вот, знаете, Бог же, он иногда кому-то там из горящего куста говорил, кому-то в громе, в молниях, да, там, кому-то во сне, в ночном видении, да, видение там есть. Ну, я вам просто хочу сказать, Ветхий Завет – это детство христианства. Это уровень детского садика. Очень много наглядных таких пособий, жертвы, храм, здания, священники, облачения, жертвенники, там детали какие-то, да. Ну, знаете, чтобы визуально человек что-то видел, и пока в голове там еще нет определенного знания и нет направления определенного мысли, да, нужны какие-то картинки, которые должны ему визуально о чем-то напоминать, а он потом будет размышлять и, может быть, со временем до чего-то дойдет. Да? Но, заметьте, Новый Завет. Да, раньше Бог вот говорил, даже пророки, им надо было говорить, надо было там ангелу явиться, или Богу, там Христу явиться кому-то, или еще что-то. То есть надо было такое видимое проявление силы Божьей, видение. Но я хочу сказать, ну если я, мне бы видение было, да, я уже рассказывал мой жизненный опыт, когда-то просил, говорю, Господи, ну явись мне хоть раз, когда-нибудь, скажи, куда идти, я тут встану и пойду. Я жду. Нет, Бог не являлся Богом, а потом явился сатана в образе Христа. Вот не разбирался бы я, не был бы для меня вот Новый Завет чем-то таким понятным, да, ну, видение стоит, облачение, выражение лица, там, мудрость, ну, как говорится, там внешне только глянешь, ну, Христос и все. Но вот уже способность что-то понимать, в чем-то разбираться в каких-то таких внутренних тонкостях позволило мне увидеть в этом, так называемом в кавычках, Христе, увидеть сатану. Ну и сказать ему, что ты такой-то. После чего он перестал скрываться и сказал мне тоже. Земля будет гореть под твоими ногами. Я не дам тебе покоя ни днем, ни ночью. К чему я это говорю? Смотрите, кто из человеков знает, что в человеке? Значит, в человеке и голос Божий, и голос сатаны может. Далее. Кто может знать, обратите внимание, кроме духа человеческого, живущего в нем? Заметьте, слово «дух» с маленькой буквы. Кто-то говорит, что это Дух Божий, я говорю, нет, это дух человеческий, прямо написано. Кто из человеков знает, что внутри человека, ну, я имею в виду в самом себе, да, в другом я могу не знать, в другом я могу ошибиться. А вот что во мне, я более чем кто-либо другой могу знать. Что в каждом из вас более вас никто знать не может, кроме вас. И обратите внимание, как написано. Кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, ну, кроме духа, разума нашего, живущего в нас. А дальше написано. Так и Божьего Духа, то есть, что внутри Бога, никто не знает, кроме Духа Божия, здесь имеется в виду, кроме разума Божия, живущего в нем. Это по поводу вопроса, ну, Троицы, там, допустим, да, Дух Божий или Дух Святой, это третья личность, это разум Бога. Дух человека, это разум человека, Дух Божий, это разум Божий. Так вот, заметьте, что внутри меня может знать мой разум, потому что я могу анализировать, я могу вникать, взвешивать, копаться внутри себя, почему и написано «вникай в себя». И заметьте, а что в Боге? Это Дух Божий, это разум Божий. Он знает, о чем он там мыслит, как мыслит, какова логика его мысли, да? А теперь слушайте дальше, к чему он это пишет. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога. Слушайте, дабы знать дарованное нам от Бога. Вот чтобы вы могли узнать, что внутри меня, вы должны как бы, ну, будем так уже, извините за такое сравнение, вы должны будете узнать мой дух, склад моего ума, какими категориями я оперирую, какая логика в моей голове. И когда вы станете на, так будем говорить, на этот уровень, что будете мыслить, как я, то даже что я не скажу, а вы скажете, ну, судя по логике, в этом вопросе Саша вот так поступит, здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так. Это я просто привожу пример такой. Что и, чтобы знать, что в другом человеке, то надо стать на уровень его ума и логики его ума. Чтобы знать, что в Боге, какие там мысли Божьи действительно, то слушайте, Павел пишет, мы приняли для этого не духа мира сего, не вот этот извращенный ум мирской, а, заметьте, а духа от Бога или разума от Бога. Для чего? Дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами. Обратите внимание, дух мира, это как бы дух человеческий этот, да? Дух мира или человеческая мудрость, это одинаковое понятие, это синонимы как бы, да? Но изученными, обратите внимание, от Духа Святого, от разума святого, от разума святого Бога, и причем, обратите внимание, изученными. Это не просто наш разум как флешка, мы помолились, нам вставили, ну или там компьютер, нам вставили флешку, скачали информацию, не соображаем ничего, просто там есть некие законы, которые эту информацию выдают или которой они оперируют. Заметьте, Дух Святой говорит, а нам еще в своем сознании надо познать вот эту истину. То есть как? Заметьте, в процессе изучения, и написано, изученными от Духа Святого, а как изучали? Соображая духовное с духовным. Даже когда, заметьте, духовный или плотской, мы понимаем, духовный это хороший, это как бы освященный как бы человек, да, а плотской это греховный, да, плохой. А здесь написано, соображая духовное с духовным. Разумное с разумным. Вот есть два разумных человека, но когда они вместе сойдутся и будут делиться своими мнениями, вы со стороны заметите, что кто-то разумнее, а кто-то глупее. Но на фоне нас они мудрые, они духовные. Но когда двое духовных сходятся, оказывается, что один из них глупый. Когда соберется сотня духовных людей, и начнут говорить, окажется, что там один самый духовный, а остальные в какой-то степени менее духовные, а кто-то вообще глупо выглядит, ну, в ихней среде. Но на фоне всех нас, будем говорить, далеко-далеко отставших, они все очень духовные, они все очень преподобные. Что такое соображая духовное с духовным? Уже мы по-плотски не мыслим, уже мы духовными категориями мыслим. Но заметьте, иногда вот вроде и так правильно, вроде и так правильно. И вот это вроде два правильных понятия, оба духовных, еще надо соображать, применять на практике. К практике применять, на практике, пусть даже в своем сознании проигрывать, может в какой-то ситуации понаблюдать, чтобы из двух хороших мнений выбрать еще более хорошее, еще более мудрое мнение. Что такое, заметьте, люди, которые приняли дух мира сего, они не могут понять духа от Бога. Они не могут разобраться в том, что есть истина, а что есть не истина. Что такое дух мира? Вот забегаю пока наперед, но уже просто, как говорится, чтобы потом отдельно не читать, да? Что такое дух мира? 1 Иоанна, 2 глава, 15-16 текст. «Не любите мира». не того, что в мире. Здесь не написано «не любите мира», о котором Христос сказал «мир мой даю вам». Тут написано «не любите мира», вот этих людей мирских, не знающих Бога. Так вот, смотрите, «не любите вот этого мира, ни того, что в мире». То есть не любите людей, зараженных мирскими какими-то инфекциями, и не того, что в этих людях, чем они живут, чем они движимы. Заметьте, кто любит мир, в том нет любви Отчей. Что значит любить мир? Я буду говорить сейчас как бы для верующих. Что значит быть верующим, а не мирским? Заметьте, как написано. Ибо все, что в мире, и двоеточие. Заметьте, все, что в мире, то есть что такое мир и из чего он состоит. Ибо все, что в мире, слушайте, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. Как вы теперь поняли, что такое принять дух мира? Или что такое даже не распрощаться с духом мира? И при этом я вроде бы стал христианином, так как заключил завет со Христом. Я приведу простые примеры. Ну, похоть – это пьянка. Ну, допустим, я перестал пить. Вот я уже вроде бы не в мире. А слушайте, а вот это желание выслушать сплетню о ком-то. А потом, когда меня разрывает, как закипевший чайник, крышка, как говорится, прыгает у меня на голове, и мне хочется передать сплетню. Скажите, пожалуйста, это вообще не похоть? Не хочется, нет? Вам безразлично? А чего ж тогда разрывает? А чего ж тогда по секрету хочется всем разнести? А зависть – это не похоть. А обжорство за столом во имя Господне, помолившись, да, это не похоть. А обида, это не похоть. А раздражительность, а это не похоть. А когда я не могу терпеть, когда тут передо мною глупый и меня начинает колотить, а это не похоть. А когда я спорю, загораюсь, теряю контроль над собой, это не похоть. Это не страсть. Вы видите, да? Все, что в мире, а похоть плоти, похоть очей, ну, чтобы было понятно, похоть плоти, я вот уже вам привел пример, похоть очей, посмотрел на женщину или посмотрела на молодого красивого мужчину, и похоть, желание какое-то появилось. Зашли в магазин, увидели тряпку, 100 висит дома в шкафу. 101-й такой еще никогда не было. Все, схожу с ума, мне это надо. Такие туфельки, такие сапожки, под такую юбочку, под такую шубку. Ну, у мужика похоть очей машина. Мобильные всякие телефоны, гаджеты, там планшеты. Понимаете, да? Костюмы, туфли. От кого там всякие, как вы знаете, да? Бренды есть. Заметьте, что мы увидели, мы тут же загорелись. А увидели мы не божественное, увидели мирское, увидели то, чем живут люди этого мира. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Поэтому, наверное, и так написано о мире. Ну, там не написано, ибо все, что в мире. А там написано, ели в этом мире, пили, покупали, продавали. Почему? Похоти, обижались, раздражались, завидовали, спорили, ругались, обзывались, сквернословили. Да, мы можем уже не наркоманить, эта похоть уже ушла. Да, мы можем уже не курить, уже не пьем, просто объедаемся. Ну, кто-то объедается свининой, а кто-то кого-то осуждает, что... Они же свинину едят, а я же не ем, я же вегетарианец. Но жру тоже как не в себя, как говорят библейские коровы перед семью годами голода. Разница какая? Вот ты не воздержан в еде, Кто-то говорит, да ты не воздержан в деньгах, как зашла в магазин, или не воздержана, как зашла, все потратила. А ты не воздержан в языке, в речах своих. Разница какая? Это я к чему вам говорю. Дух мира. Если, и я хочу обратить внимание, мир и князь мира сего, вы знаете кто, да? И дух мира, вы теперь понимаете, похоть, плоть, это животные страсти. Похоти и страсти – это животная природа, не свойственна нормальному человеку в Божьем или библейском понимании этого смысла. Вы видите, да? Мирское – это похотливое, это страстное, это эмоциональное, это, ну, будем говорить, так говорит, дикое поле. И там царствует сатана. Заметьте, уже здесь есть для нас намек. Ответ, намек на ответ на вопрос, по поводу чего мы сейчас с вами читаем и рассуждаем. Обратите внимание, похоть. Ибо из сердца исходят похоти какие? Прелюбодеяние, вражды, ненависти, споры, распри, пьянство. Поняли, да? Список мы будем еще читать, мы будем продолжать. Ну, смысл вы поняли, да? Значит, уже намек на что? Голос сатаны – это голос этого мира, это голос наших страстей и похотей. Вы видите, да? Павел пишет, мы приняли не духа мира, то есть обратите внимание, что мы распяли плоть со страстями и похотями, что страсти, похоти, похоти очей и гордость житейская, это тоже похоть, да, они уже над нами не властвуют. Мы приняли от Духа Божьего, мы приняли от разума Божьего разумность Божию для себя. Мы стали разумными существами, пусть не вполне похожими на Бога, но хотя бы уже частично похожи на Него и стремимся быть более еще похожими. Заметьте, и чем больше мы удаляемся от духа мира, то есть другими словами от греха, потому что то, что называется грехом, причиной греха является похоть. Ненависть является причиной похоти какой? Какого греха? Сплетен. Наговаривание на кого-то, настрой кого-то против кого-то, обливание грязью кого-то, да? Матерные слова дальше могут быть. Может быть, удар рукой, может быть, камнем, может быть, коварный план, как говорится, того человека убить. Заметьте, с похоти начинается плоть и прелюбодеяние. Оно живет внутри меня. И заметьте, неспроста здесь Павел написал, душевный человек, заметьте, что такое душевный? У нас русское слово, русское понятие, да, душевный, это такой с душой, добрый, такой чуткий, отзывчивый, да. А здесь в Библии слово душевный, это человек не то, что хороший, добрый, а, кстати, хочу сказать, добрый, но безголовый, это тоже душевный человек, он греховный. Душевный – это называется плотской, эмоциональный, неразумный, необузданный, похотливый человек или греховный. Заметьте, душевный человек, человек, у которого есть обиды, у которого есть недовольство, есть раздражение, гнев, крик, там слова какие-то такие оскорбительные, злые, да? Обратите внимание, это душевный человек. И душевный человек, вот заметьте, я еще хочу подчеркнуть, есть душевный, а есть духовный человек. Душевный – это чувственный, это эмоциональный, это страстный, это необъезженный лошак. Духовный – это разумный, это рассудительный, это степенный, это воздержанный. Вы видите, разница какая? Душевный и духовный. Кто такой духовный? Духовный – это разумный. А разумный – это у кого разум руководит всем человеческим естеством. Это разумный человек. Духовный – это разумный, чтобы нам было понятно, у которого разум управляет, у которого чувства навыком приучены к различению добра и зла. Это человеки, это люди, которые наклонили сердце к размышлению и у которых теперь рассудительность оберегает этого или этих людей. Душевный человек – это человек, у которого доминирует, управляет всем его естеством сердце. Я думаю, вы теперь поняли, да? Так вот теперь слушайте. Душевный, греховный, плотской – это все одно и то же, это синонимы. Эмоциональный, злой, раздраженный, обиженный, завистливый, недовольный, депрессивный, добрый, но безголовый. Слушайте, не принимает того, что от Духа Божьего. Вы теперь понимаете, почему некоторые люди всю жизнь верующие и не понимают Библию, повыбирали оттуда отдельные тексты, оформили их в учение к какой-то Христовой церкви, которую они сами для себя определили, и тешатся. Рядом тексты, которые говорят совершенно об обратном, они не видят, они не понимают, они отвергают, они возмущаются. Вы знаете почему? Они душевные. Они плотские люди. Хотя в церкви, я говорю, 100 лет плюс 500 лет еще. Они не понимают этого. Вы поняли почему? Душевные. То есть, заметьте, чувственные, эмоциональные, на которых можно повлиять, там, обнять, пожалеть, там, похвалить их. Они такие, тоже сразу, как говорится, как тесто, лепи, что хочешь с них. Улыбнись, расскажи про легкий путь спасения, кому не понравится. Да такой человек пришел душевный, поговорил, обнял, поцеловал, кофе попил, комплиментов наговорил, как говорится, на 3 года вперед. Ну, глянь, ну, само небо, а не пастырь, да? И те люди вот такие, их надо пожалеть, как кошечку, им надо что-то приятное сказать. Но не надо, конечно, сказать о грехе, потому что обидятся. Обидятся, причем насмерть. И заметьте, душевные люди – это люди плотские, это люди неразумные, люди не вникающие, не рассуждающие. Вот какой я есть, меня вот такими любите, как вот есть некоторые объявления такие женские, да, ну там на сайтах знакомств. Я хочу, чтобы меня любили такую, какая я есть. Я как-то прочитал, так сам про себя говорю, а кому ты вообще такая сдалась, такая, какая ты есть. Пальцы веером, то хочу, то не хочу, муж должен обеспечивать, домашними работами я не буду заниматься, пусть она, он там няньку или домохозяйку это нанимает. Вот мы где-то вот такие. Мы вот так привыкли, нам так объяснили, что Бог нас любит такими, какие мы есть. Ну, вроде бы логично, вроде бы разумно, да. Но тогда надо было Христу сказать блуднице, которую там фарисеи привели ко Христу, надо было сказать, ты знаешь что? Да ничего страшного, я тебя люблю такая, какая ты есть. Иди, продолжай, занимайся тем же самым делом, как говорится, по развращению человеков, да? Занимайся, а я тебя все равно буду любить. Нет, он сказал, иди, не греши. Если Бог нас принимает такими, какие мы есть, то я хочу сказать, тут деталь такая – принимает, не отвергает, дает шанс. Ну, что от человека ждать, если Бог скажет, пока не поменяйся, я тебя не приму. Ну, а если я поменяюсь, а зачем ты тогда мне сдался? Уже бы человек сказал, я и так же поменялся и без тебя. И в чем же твоя божественная сила? Бог действительно принимает и любит. Когда мы приходим в грязи, да, немытые, нечистые, вонючие, Он принимает и любит такими, какие мы есть. Но потом Он говорит, иди и не греши. А потом Он говорит, никто нечистый не войдет. И если ты пришел к Богу, пообещал менять жизнь и продолжаешь жить по-старому, то вы знаете, сколько есть текстов, которые говорят о том, как Бог к этим людям из-за их отношения к греху относится. И то, что без святости никто не увидит Господа, мы это читаем. Мы будем читать дела плоти, перечисляются пороки человеческие, и там написано, предваряют, то есть заранее, до дверей еще, в Царство Небесное, заранее предваряю, предупреждаю, что таковые Царство Божие не наследуют. Так вот, обратите внимание, душевные люди – это люди плотские, это люди греховные, неразумные, нерассудительные, и которые любят, чтобы их любили такими, какие они есть. Теперь обратите внимание, какую истину, когда они будут читать Библию, она им откроется и понравится. Я думаю, вы сейчас поняли логику моей речи, моего мышления. Не судите кого? Меня. Это так мы понимаем. А ты о других говоришь. А если он так делает? Мы душевные, да? Мы говорим, вот если ты не прекратишь делать, значит там, ну, жена мужу говорит, не перестанешь пить, разведусь. Хорошо? Когда этой жене верующей в церкви говорят, там, что вот пока кто-то говорит, там, пока ты не справишься, в общем, тебе будет плохо, там, Бог тебя не примет, ты там погибнешь, да? Тут же начинаются новые тексты, новое разумение, новый свет. Не судите, да не будете судимы. Ну ты же только что судил другого человека. Ты же говорил, что он пока не исправится. Когда тебе говорят, пока не исправишься, а мы не можем исправиться. Хорошо, мы не можем исправиться. Где логика? Почему ты мужу говоришь неверующему, пока не исправишься? Он тоже не может. Тем более ты с Богом не можешь, он без Бога не может. Так ты же раб, который знал волю Господина. Ты же будешь бит боли, потому что ты грешишь. А ты знаешь волю Божью. А он, муж твой, неверующий, пьяница, он не знает. Вы оба будете наказаны, только он меньше, понимаешь? Так что вливайся в ряды алкоголиков. Ну, уже поздно, конечно, ты уже что-то узнала. Все равно, как говорится, получишь по полной программе. Так вот еще раз говорю, смотрите, душевный человек. Это человек, который, вот он любит то, что приятно его плотскому сердцу. Тексты. Делами не спасается никакая плоть. Приятно. Дел, значит, дел не надо делать. Душевный он же ленивый. Вы видите? Вера, а не дела. Но вера без дел мертва? Нет, это что-то не то, это не так. Если прочитали, что это да, ну дела надо делать, ну какие, в церковь ходить, деньги сдавать, жертву приносить, там, миссионерством заниматься. Ну говорят, что делать не надо. Как говорят, доходит до того, что так давайте же перестанем, а тогда мы не можем. Вы поняли, почему церкви, объявляющие себя Божьими или Христовыми, почему они выбирают из Библии себе, что гоже, а на тебе, что нам не гоже, Богу. Это евреям, это ефесянам, это коринфянам, кому угодно, но только не нам. А мы благодатью спасены, и сие не от нас, чтобы никто не хвалился. Поняли логику, да? Поэтому вот эти люди, когда они внутри, ну, обычно они внутри вообще и не вникают, но иногда же там кто-то что-то договорит, мысли же появляются. Не совсем же мы уже настолько деревянные, да? Когда мысли появляются, которые говорят, не делай, а он же душевный, а ему хочется, страстно хочется. И он говорит, что это не от Бога, потому что чувствуется, что не любовь. Или как мне иногда говорят, вот ты часто говоришь о любви. Но вот, когда ты говоришь, вот это не надо, а мне хотелось бы тебе услышать утешение, поддержку. Я говорю, слушай, ну ты же не то делаешь. Ты же делаешь глупости, ты сеешь зло и зло пожинаешь, а хочешь пожать добро. Поэтому я тебе говорю, не делай. Ты знаешь, я не чувствую от тебя любви. Я говорю, я сказал со злом? Да вроде нет. С раздражением? Вроде нет. Я тебя упрекаю? Нет. Я тебя насилую? Нет. Ну, ты понимаешь, ну, вот все равно вот что-то я не могу тебе объяснить, но нет у тебя любви. Я говорю, я знаю, какой любви нет. Если бы я сказал, да ничего страшного, голубушка там, или голубец какой-нибудь, да, да ничего страшного, да все мы грешники, да я тоже такой. Ну, вот тут бы я действительно, как говорится, на 150% был бы Божьим человеком, от которого была бы любовь, исходила бы любовь. Нет, я могу год терпеть, могу не говорить, могу искать подходы, могу молиться. Отношусь к человеку так, как будто бы он ничего плохого не делает. Ну, думаю, что вот что-то услышит, что-то поймет, над чем-то задумается. Нет ничего. Но приходится иногда из любви к этому человеку сказать правду. Заметьте, он эту правду воспринимает, как и все библейские стихи, которые указывают на грех этого человека и на мои слова, которые я говорю, ну извини, ну нельзя так делать, да. Он это воспринимает, что любви нету, а если любви нету, то не от Бога. Да я не добрый же от Бога, да, а злого же нет от Бога, да, зла нету, нет. А ты вот что говоришь, это что, любовь, когда ты говоришь? Нет, получается, по логике душевного человека это не любовь, это зло. За тобой стоит сатана. И потом такое откровение. Все, я молился, или я молилась, мне Бог открыл, что ты орудие сатаны. Ты судишь. Я говорю, а когда ты вчера говорил, что там вот то не так, это что было? Стоит, молчит, смотрит, не знает, что ответить. Так вот, вы поняли, логика. Душевный человек, вот ребенок, он душевный, это комочек чувств. А родители, ну, относительно ребенка, они как бы духовные. Пусть не духовные в библейском смысле, но разумнее, жизнь побила, опыт есть. Причем такой, как говорится, хороший опыт жизненный, как говорится. Обгорели, обсмолились, как говорится, да. И родитель, исходя из опыта, исходя из этого, пусть житейского, но ума, когда ребенку говорит, не делай, а ему хочется. Вы знаете, как он воспринимает родительские вот эти вот запреты, подсказки, ограничения, что вы меня не любите, что вам меня не жалко, что вы эгоисты, что вы тираните, не даете свободы, а ребенок должен быть свободный. Вот у него такое, это я говорю, почему? Потому что я сам говорил внутри себя, вот вырасту, я уйду куда хочешь, в космонавты завербуюсь, в подводники, в морфлот, но уйду с этого дома, чтобы мне не слышать никогда вот этих запретов. Я не понимал, потому что я душевный. Я не понимал, что мама или папа имеют уже опыт. Что они говорят не потому, что злые и мне добра не желают, а наоборот, желают мне добра. Моя душевность, моя эмоциональность, моя похотливость, моя... невыдержанность, то есть живу похотями, как животное. Поэтому мне не нравятся ограничения, которые, ну, будем говорить, человеческие, и от человека исходят, и хотят из меня, животного, сделать человека. Значит, вы поняли, да? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Не принимает, заметьте, чувственный человек, живущий похотями и страстями, не принимает того, что от разума Божьего. И даже от собственного разума он тоже не принимает. Когда разум мне говорит, не делай, остановись, ограничь свою похоть, ограничь свой пыл, свою ненависть, свое желание кому-то отомстить, остановись. Мне кажется, нет, не от Бога. Любви как-то, ну, не чувствуется от этого голоса. А у нас же, знаете, у нас же пророки кругом, и все говорят, сердце слушай, вот это же мы сердце и слушаем. Сердце слушай, глянула женщина на мужчину, сердце, разум говорит, да нет, он же женатый, а я же вроде замужем, а тут же мысль, сердце слушай, а сердце, ух, мне б такого мужчину, или как в песне, о, мне б такую женщину, да? Вот это называется, то как в песне, да? О Боже, какой мужчина, я от него хочу дочку и сына. О, какая женщина, мне б такую. Посмотрел вот эта похоть, да? И заметьте, вот это сердцем называется. Вот это артисты, вот эти все певцы, там, танцоры, вот это, они все сердцем, они страстные, они эмоциональные, они такие взвинченные, они такие, знаете, как говорится, любвеобильные, они по 15 раз женятся, по 25 у них интриг со всеми артистами, с кем играли, с кем спали, с кем там, какие отношения были, потом опять разводы, потом опять что-то, им все время что-то не хватает, как в песне. Зимой и лето не хватает, а осенью весны. Заметьте, душевные не принимают никаких ограничений. Вы понимаете, почему Бог основной массой людей отвергается? Не говорю про мирских, а говорю даже про верующих. Бог, который хочет из нас сделать человека с большой буквы. Он заставляет думать. Он ограничивает, он показывает, вот это не делай, посмотри на других людей, научись на чужом опыте. Но не делай вот того, что ты сейчас делаешь. Человеку это не нравится. Тюрьма, насилие, свободы нет. Ну хорошо, живи не в тюрьме. Психи. Успокоиться. Либо психотропные лекарства, либо пьянка. Либо наркотики, либо закурить, чтобы успокоиться, да? Муж раздражает, жена выводит из терпения, дети доводят до белого коленя, да? Пришел на работу, начальник домогается, если не домогается, то выживает, потому что свою какую-то секретаршу хочет тут или какую-то родственницу устроить на ваше место. Везде психи, а мы все живем по похоти. А потом говорим, если Бог бы был, то что такое творится, извините, а вы Богу что сказали? Гудбай, да? О май гад, да? Гудбай? Ну так гудбай. Я вам говорил, так не надо делать. Вам не нравилось? Вы захотели так жить? Так живите, ешьте, как говорится, как говорят на Украине. Бачили очи, что брали? Ешьте, пока не повылазите. Видели глаза, что брали? Ешьте, пока не повылазите. Вот вы поняли, да? Душевный человек, эмоциональный, страстный. Не принимает того от Духа, то, что от Духа Божия, потому что он, слушайте, почитает это безумием, заблуждением, голосом сатаны. И дальше написано. И не может разуметь, я добавляю, потому что разума вообще-то нет. Чем более я подчиняюсь своим плотским похотям и страстям, тем больше деградирует разум. То есть тут обратная пропорция. Чем больше живу страстями и похотями, тем больше они развиваются, а я, как замкнутый сосуд, уменьшаюсь в объеме разума своего. Вы слышите? Не может разуметь, потому что эмоции вообще не разумеют, они не способны рассуждать, они просто хотят, не хотят, любят, ненавидят, им нравится или не нравится. А разумно, полезно, к чему приведет. Там вообще ни одной извилины нету. Там есть одна линия, проведенная, я уже так буду говорить, под линейку. Никакой извилины, никакой мысли. Это просто похоть, просто страсть. Заметьте, почему не может разуметь? Потому что о сём, то есть о любом каком-то вопросе, который нас тревожит и в котором мы хотим разобраться, надо насудить духовно, то есть разумно. Тут надо иметь голову на плечах. Она должна быть не просто балалайкой со струнами, которые распущены, а балалайкой, у которой каждая струна должна быть настроена. А у нас наша голова – это просто балалайка. Либо без струн, либо струны совсем, как говорится, распущены. И этой балалайкой можно просто отбиваться достаточно успешно. Но думать, увы, не получится. И вот дальше написано, духовный судит, рассуждает, разбирается во всем, разумный человек, да? Слушайте, а о нем судить никто не может. Что имеется в виду под словом «никто»? Никто из душевных, никто из плотских судить правильно, дать оценку разумному человеку не может. Грешный человек, который ходит в церковь, никогда не может судить правильно о Писании, никогда не может объяснить правильно тот или иной текст, никогда не будет логики, всегда будут противоречия и всегда будут антихристовые протесты против того, что надо что-то делать, что крест надо нести, что грехом надо бороться, что надо бодрствовать, что надо трезвиться, что надо распинать плоть со страстями и похотями. Он, заметьте, душевный, не может дать правильную оценку, заметьте, книжники, фарисеи душевные, народ душевный, поэтому кричали «распни». Но когда он исцелял, кричали «осанна», потому что это приятно. Если говорят о грехах, если говорит о том, что Царство Божие не наследует, все, ату тебя, сатана в тебе, бес в тебе и достоин смерти ты. Поэтому пророка убивала масса вот этих, будем так говорить, душевных людей. Народ Божий убивал, народ Божий в кавычках, конечно, убивал пророков Божьих без кавычек. За что? За то, что говорили правду. За то, что любили этих людей. Ведь говорить правду, они ведь понимали, что нарвутся на неприятности. Они понимали, что это дикая монголо-татарская орда, что убьют. Но любовь побуждала сказать правду. За что поплатились жизнью? Христос пришел. И все те, кто разумно понимали Писание, говорили, заметьте, им была объявлена святая инквизиция. Их гнали до Христа, их гнали во время Христа, после Христа и по сей день. Разумный человек не вписывается в ту среду, пусть она называется трижды христианская или еще какая-либо религиозная, да? Но там, где дурман, там, где обман, там, где с пороками не борются, там, где просто пудрят мозги, там, где извращают Писание, голос разумного человека, голос Писания отвергается всегда и везде. Вы слышите? Духовный только, разумный, рассудительный может судить о всем и о всех правильно, потому что он имеет ум Христов. Заметьте, а душевные люди ни о чем не могут судить, хотя судят и рядят, да, все время умничают, но никогда не могут судить правильно. Тут об этом идет речь. О нем, о духовном не могут они судить. О духовных вещах, о разумных, о здравомыслии, о рассудительности не могут судить. Запомните, вот этими душевными людьми наполнены наши парламенты, сенаты, партии, кабинеты министров, президенты, губернаторы, мэры городов, юристы, те, кто пишут законы. Вы просто обратите внимание, какое сегодня образование, вы знаете почему? А потому что сегодня такая, такой министр образования. Реформы в медицине или в образовании, это просто приходит новый министр, новые бумаги, новые инструкции пишет. Ни Б, ни М, ни кукареку, ни в образовании, ни в медицине. Вот потому такой дурдом кругом. В государстве вроде там кто-то кричит что-то, да так же не надо. Вот те, кто же что-то там пишут, опять принимают какие-то решения, типа потом такие назидания. Денег нет, но вы держитесь, товарищи, держитесь, за граница нам поможет. Да, кто может, бегите туда. Обратите внимание, это дурдом сплошной. Казалось бы, там есть еще, знаете, в Америке, в Сенате, там есть же молитвенные товарищи, которые молятся, чтобы Бог дал ума американскому Сенату. Ну, какой ум у того американского Сената, и что этот Сенат предписывает, будем так говорить, Соединенным Штатам Америки, что Америка вытворяет в мире. Можете делать выводы, кто молится, за кого молится и что имеем, как говорится, в сухом остатке. Правители есть, ума нету. Надо иметь действительно разум Божий. А где же его взять, когда в церкви его нету? И давно уже нету. Уже все высохло. Так что поймите, законов справедливых не может быть. Потому что ума Божьего нет. Порядка никогда не будет. Справедливости никогда не будет. Весь мир, и включая наши, как говорится, высшие власти, состоят из душевных, можно даже сказать, психически не вполне адекватных людей, потому что все какие-то похотливые. Кто-то без курева не может быть, кто-то без дополнительных женщин не может, кто-то без карьеры не может быть, кто-то без денег, кто-то без власти не может, с ума сходит, кто-то, если чемпионом не станет, с ума сходит. Вы понимаете? Кто-то, кому-то обжорство, кому-то наркотики, кому-то власть, кому-то деньги, кому-то славу. Вы поняли, да? Великий дурдом, в котором мы с вами все живем, к нашему сожалению. Что можно сделать, какой вывод можно сделать из того, о чем мы сейчас с вами говорили? Вы уже поняли. Разум, голос разума – это голос Божий. Но мы должны с вами понимать, что разума мы не сразу набираемся, не сразу становимся на 100% настолько разумными и схожими на Христа. Но тем не менее, внутри нас голос разума, пусть он на 10% только схож с разумом Христовым, но вот этот голос именно разума есть голос Божий, который всегда ограничивает, предостерегает или останавливает меня, когда какая-то похоть хочет через меня себя проявить. Заметьте, эмоции – это территория, с которой нам глаголит сатана, делай, превращайся в животное, да? Разум – это территория Бога, через который нам говорит Господь. Чтобы отличить голос Божий от голоса сатаны, мы уже с вами понимаем, есть чувство, есть разум. Из этого мы дальше будем с вами рассуждать, исходить, мы более глубоко будем исследовать эти вопросы, чтобы мы действительно разобрались и не было у нас сомнений, мы могли четко понимать, четко разбираться, что внутри нас происходит, четко отрегулировать вот этот наш внутренний механизм, да, чтобы мы слышали неискаженный голос Божий, тогда мы сможем иметь правильную оценку давать всему тому, что происходит и внутри нас, и вне нас, и в этом мире, и нам будет гораздо проще ориентироваться, гораздо проще занимать правильную позицию, и потом не горько плакать, а иметь удовлетворение и радость, что мы все-таки получили какое-то благо, какую-то благодать от Господа, наша жизнь становится лучше и легче. Всего хорошего и до следующей встречи. По этой теме мы с вами будем продолжать говорить в следующую пятницу. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.